Дмитрий Володихин. Десантно-штурмовой блюз. 2128 год. Европа, спутник Юпитера. 364 день условного года, 202 день солнечного года, 11 день юпитерианского года. Танк в условиях внеземелья – это длинный список проблем, нерешаемых даже в теории, но тем не менее счастливо решенных сумасшедшими фанатиками-конструкторами. Например, танк на Плутоне – нечто в принципе невозможное, следовательно, лет через 20 его точно построят. Танк на Марсе отличается от земного собрата совсем чуть-чуть, процентов на 200. Танк на Европе представляет собой золотую середину между марсианской и плутонианской версиями. То есть он должен передвигаться по сплошному льду при температуре минус 100 градусов по Цельсию, стрелять, не отлетая при каждом выстреле на километр вперед или на два назад, не уноситься в результате близко случившегося взрыва от поверхности со скоростью, обеспечивающей превращение в самостоятельное небесное тело, и это при силе тяжести, уступающей лунной. Можно, конечно, подумать о летающем танке, его здесь называют амфибией. Но на Европе нет собственной атмосферы, поэтому все, хотя бы отдаленно напоминающее самолет или вертолет, отпадает по определению. На антиграву у правительства просто нет денег. Остается нечто, летающее столь быстро, что способность долго и целенаправленно поддерживать огнем пехоту у него начисто атрофирована. Значит, придется строить танк. И это будет танк, способный устрашить причудливым внешним видом даже собственный экипаж. Гвардейской десантно-штурмовой бригаде полковника Шматова по штатному расписанию числилось 120 именно таких танков. И еще 300 единиц легкой бронетехники, 16 экспериментальных амфибий и 2288 человек личного состава. Бригада 10-й час пребывала в состоянии полной боевой готовности. Над ее расположением в черном небе холодно сияло чудовищное пятнистое солнышко — Юпитер. На борту флагманского крейсера «Память Синопа» два консула русской Европы решали уравнение с одной неизвестной величиной — объемом грядущих неприятностей. И как ни крутили, объем этот, то увеличиваясь, то уменьшаясь, все время выходил за рамки приемлемого. Военный консул, адмирал Глеб Алексеев, настаивал на радикальном решении проблемы. Мол, драки однозначно не миновать. Второй гражданский консул, премьер Владислав Мартыгин, пытался найти дипломатическое решение, но тщетно. Заранее обреченная игра. Какую фигуру не тронь, ход приведет лишь к ухудшению позиции. «Слава одной моей десантно-штурмовой бригады хватит, чтобы за один час, слышишь ты, за один час раскатать этот проклятый центр до состояния ровного блина со сквозными отверстиями. Когда они начнут усиливаться, все станет намного сложнее». «Час, говоришь ты? Это максимум. Вероятнее всего, достаточно 45 минут». «Вот пройдет этот час, Глеб, мы порадуемся в волю. А потом нас атакует весь флот Аравийской лиги. Что мы против них?» «Я понимаю, у тебя отчаянные ребята, и мы продержимся несколько недель или даже месяцев. А потом?» «Глеб, ты же знаешь, у нас Рея и Европа, 74 миллиона жителей на обоих планетоидах. Смех один, а у них миллиард с копейками. Нас раздавят, Глеб. Патрон заступится. Допустим, Российская империя решится защищать нас всерьез. Только допустим, Глеб, чисто теоретически. Потому что там могут решить, как им заблагорассудится. Конечно, Русская консульская республика — их детище, но и марионетка.
Ну-ну».
«Да, Глеб, как бы там ни было, а сейчас мы во всем зависим от патрона. Такой марионеткой, здраво рассуждая, в крайнем случае, можно и пожертвовать».
«Теоретик ты превосходный, Слава. Но я тебе как военный человек скажу, безо всяких тонкостей твоей этой космополитики. Россия слишком сильный зверь, чтобы запросто отказаться от большого куска мяса вроде нас. Да и не бросят нас. Против всех правил не бросят. Они же наши...»
«Не перебивай ты меня. Я что сказал? Допустим, не бросят. Лига, конечно, подожмет хвост и попросит помощи у своего патрона Женевской Федерации. Это уже не зверь. Это чудовище. Истинный Левиафан.
За нас встанут Латинский Союз и Поднебесная, а китайцы женевцам парку-то уже поддавали. Вчетвером сдюжим, Слава. Должны сдюжить».
Второй консул только руками развел. Никто не хочет воевать, но все к этому готовы. Полшага до бойни в масштабах всего внеземелья, и жить хочется как никогда. А тут третьестепенный для уровня Солнечной системы политик с восторгом излагает другому третьестепенному политику лучший способ, как запалить фитиль. Господи, да чего ж хорошо, что в Русской консульской республике военная и гражданская власти равны. Радикальные парни когда-то добивались другого. Мол, мы горячая точка по определению. Глеб, ты точно хочешь положить столько народа?
До этого дело не дойдет. Вот попугать кое-кого стоит. Есть у нас достоинство, или мы шавки с поджатыми хвостами?
Дойдет, не дойдет. Ромашку, что ли, пытаешь? Если дойдет, то тут через год будет ТНЖ в лучшем виде.
Чего? Объясни толком.
ТНЖ. Территория, непригодная для жизни. Уже бывало такое. У китайцев на Титане. И у женевцев на Палладе. Вспоминаешь?
А повторить хочется? Ты не на предвыборном моральнике, уймись. Что ты сам-то можешь предложить со своей космополитикой?
А предложить Мартыгин ничего не мог. Женевцы честь по чести провели в Международной организации фундаментальных исследований решение строить на Европе центр юпитерологии.
Разумеется, международный. Как удачно! Его как раз можно поставить на территории нейтрального государства. Во всяком случае, формально нейтрального.
Ведь Русская консульская республика не принадлежит к числу великих держав. А куратором центра почему бы не назначить другое нейтральное государство? Во всяком случае, формально нейтральное. Ведь Аравийская лига тоже не тянет на великую державу. Прошли, как говорится, те времена. Патрон, конечно, сопротивлялся как мог. Но в МОФИ у женевцев большинство. Тут ничего не поделаешь. Первый закон космополитики... Нет, пожалуй, не первый, а нулевой. Главнейший, прежде всех прочих. Главная ценность во Вселенной — ТПЖ. Территория, пригодная для жизни. Потому что демография вот уже целое столетие играет роль царицы наук, а космополитика при ней в роли доверенной служанки. И ослушаться обеих нельзя, дороже встанет. У ТПЖ масса градаций. Тут освоение требует одних затрат, там других, а вон там никакие затраты не помогут, и территорию можно освоить лишь чисто теоретически. Такое тоже бывает. Есть разнообразные нюансы. Как выяснилось, подогреть планетоид гораздо дешевле, чем охладить. Силой тяжести, превышающей земную, способны бороться лишь очень богатые инвесторы. Зато со слабой гравитацией не справится только нищий. Осваивать очень маленькое небесное тело, бросать деньги на ветер. Даже леды или голые камушки пояса астероидов не нужны никому. Урезать собственное население с помощью небольшой войны встанет, конечно, в копеечку, но не дороже получится. Нет, не дороже. Рейс к Урану или к какому-нибудь, прости господи, Плутону и обратно существует как реальность только для тех, кто готов сорить средствами направо и налево. Разумные люди ограничивают свою активность максимум орбитой Сатурна. Всем космополитическим прикидкам лучшей, удобной землицы во всей Солнечной системе, если не считать родную планету человечества, совсем немного. Луна, Марс, спутники Юпитера — все занято. И на эту райскую территорию с вожделением поглядывают многие. Женевцы могут себе позволить некоторую неспешность. У них демографические законы людоедства. Весь сверхлицензионный приплод с рождения лишается надежды на гражданство. В государственной системе его нельзя ни лечить, ни учить, ни страховать, ни давать ему работу. Идентификационную карточку и ту запрещено оформлять. А в частном секторе таких не обманывает только ленивый, потому что договор со сверхприплодником не признает действительным ни один суд. В Аравийской лиге положение хуже, гораздо хуже. Ребята смеют жить как в 20 веке и скоро будут ходить по головам друг друга. Вот и суетятся. Глеб, а что у них там на территории центра из военной амуниции?
Пока мелочь. 140 единиц земной бронетехники. Слабо приспособленный, так сказать. Ракеты класса поверхность-поверхность, старье. Десяток шпионских спутников и экспериментальный полигон.
Мои докладывают. Полигон этот похож на взлетно-посадочный терминал для больших десантных платформ, как, ну, например, ты на свою голограмму.
Чьи права-то мы не соблюдем?
Не так грубо, Слава. Из российского генштаба сообщают следующее. По данным разведки, будет теракт. Если одного теракта не хватит, то их организуют 5, 25, 100. Сколько понадобится? Статья «Недружественное отношение местного населения к международному проекту». В результате зона отторжения радиусом 350 километров.
Сколько?
350, Слава. Стандарт. Уже отрабатывалось. И там, конечно, в один день возникнут поселения рабочих, строителей разнообразных.
Правильно понимаешь.
А к рабочим приедут жены, семьи. Почему жить рабочим без семей? Проект-то ведь долгоиграющий. Аж на 99 лет. За такой срок и с таким плацдармом грех не прибрать к рукам весь планеторий. Думай, Слава. Неделя смертельного риска или век позора и самоограбления.
Ты не на предвыборном оральнике.
В общем, думай. Войска в полной боевой готовности. Они там на земле узнают о нашей работе, когда все уже будет кончено.
То есть?
То и есть, Слава. Сигнал от нас до земли в ближайшие дни идет около 2 часов. Расстояние между планетоидами увеличивается, сам же знаешь. Так что мои ребята даже подмести за собой успеют.
Жаль, что мы с тобой никак не сговоримся. У Лиги перед многими должки имеются. Ударит кто-нибудь другой и оставит моих парней, можно сказать, без работы.
Другой, говоришь?
Другой. Было бы в самый раз. Только вот никто...
Глеб, а может другой и отыщется?
Ты про что?
Сейчас объясню. А пока ответь мне. Есть у тебя боевой офицер, что проверен был в 7 огнях и 7 водах?
Комбриг Шматов. Комдив Птахин. Комдив Терещенко.
Шматов ведь, кажется, из штурмовиков?
Верно.
Срочно вытаскивай его сюда. А парням своим дай приказ, пусть до времени рассупонятся. Объявляем перерыв.
Перерыв или отбой, Слава?
Перерыв. Это я тебе обещаю.
У полковника Шматова по первости очи собрались в кучку.
Это что же, Глеб Германович, к предательству подговариваете? И вы туда же, Владислав Александрович.
Однако через полчаса комбриг уже со вкусом обсуждал детали предстоящей операции.
Как назовем мероприятие, господа консулы?
Премьер задумался. Знаете, полковник, есть один старинный полонез, навеянный щемящей тоской от прощания с родиной. Так, может быть, назовем все это полонезом?
Иезуит ты, Слава! Нам требуется нечто простое, тихое и умиротворяющее. Пусть будет блюз, полковник.
Трое мужчин сдержанно заулыбались. Шматов вернулся в бригаду. Ему предстояло крепко побеседовать с офицерами. Адмирал сообщил в центр о плановых учениях в 2 шагах от разделительной полосы, а премьер запросил добро у Москвы. Десантно-штурмовая бригада заняла позиции в непосредственной близости от центра. Шматов обратился к начальнику штаба.
Господин майор, установите ко мне связь со всем личным составом. Хочу сделать обращение.
Мы готовы, господин полковник. Личный состав ждет. Пребывание танка или уж тем более пехотинца в открытом поле ограничено крайне непродолжительным периодом времени. При минус 108 градусах, а именно столько и было снаружи, очень трудно обогревать машины и людей хотя бы сутки подряд. И металл начинает капризничать. Поэтому на Европе в военных людях ценили предельный лаконизм. Шматов не нарушил традиции.
Две с лишним тысячи штурмовиков, укрытых бортовой броней от вечерней прохлады по-европейски, услышали его голос.
«Боевые мои товарищи! Политика вседозволенности, проводимая нашим правительством, завела государство в это самое! Назовем его словом «тупик». Нам нужно решительное и прямое действие. Объявляю землей свободы территорию на 50 километров от моего танка во все стороны. Здесь я намерен основать суверенную военно-демократическую республику «Новая Европа». С пожизненным, значит, монархом во главе. Каждому из вас, если он полный осел и не согласен стать свободным человеком, я разрешаю отвалить в течение 5 минут. Позже его пристрелят. Есть желающие?
Шматов честно выждал обещанные 5 минут. Желающих не нашлось.
Теперь мы проведем выборы пожизненного монарха. Ваши бортовые компьютеры введены, значит, бланки избирательных бюллетеней по числу членов экипажа каждой машины. В каждом бюллетене 3 графы. Это, если вам не ясно, столько у вас кандидатов. В первой графе я, полковник Шматов. Во второй — мой начштаба, майор Михайлович. Третья пустая — это будет независимый кандидат. Ставьте туда, если кому не имется, кого хотите. Предвыборная агитация будет такая. Голосуйте за меня. А сейчас майор Михайлович поагитирует.
Голос начштаба.
Голосуйте за меня. Все. Теперь, значит, давайте, голосуйте. На размышление даю 5 минут. Если кто не понял, голосование тайное. Под трибунал, в случае чего, никто не пойдет. Так. Слушай мою команду! Время пошло!
Через полчаса в наушниках опять зазвучал поставленный командирский бас комбрига.
Свободные люди! Значит, счетная комиссия в составе моего штаба всю работу уже проделала. Могу вас поздравить! Явка на выборы 100%! Победил я! За меня проголосовало 2284 человека. Один человек проголосовал за майора Михайловича. Один предложил в монархии свою маму. Так, сержант Лядов, хоть голосование и тайное, а после всего покажетесь дивизионному психоаналитику. Доложите ему о своем поведении. А ваш прямой начальник проверит. Один человек ставил в пустую графу словосочетание «пошел ты». И третьей ротой он больше командовать не будет. Вместо него комроты временно назначается лейтенант Малышка. Один человек успел за 5 минут выйти во всеобщую информационную сеть, вырезать обнаженную женщину из порнографического журнала и вставить в бюллетень. Поздравляю вас, господин сержант, сам знаешь кто. Обеспечим отправку в офицерское училище. Экзамены сдавать не придется. Такие таланты не должны сохнуть без полива.
Полковник сделал паузу, откашлялся и продолжил.
Свободные люди! Значит, теперь вот что. Я обещаю в течение 48 часов дать вам новую конституцию. А пока взамен конституции будет действовать полевой устав бронетанковых и десантно-штурмовых войск. Второе. Это я оповещу все цивилизованное человечество об акте нашей независимости. Понятно, короче. Третье. Все граждане моей республики сейчас, значит, сидят в машинах своих, и если хоть один баран будет не боеготов, то вы меня знаете.
Комбриг велел начштаба составить декларацию независимости срок на 15, чтобы посолиднее, и отправить ее правительству Русской Европы. А потом всем правительствам великих держав, благо для мощной армейской станции связи это была вполне решаемая задача. Ответ пришел до странности быстро. Гражданские и военные консулы Русской Европы с негодованием осудили разнузданный космический сепаратизм. Имущество всех сепаратистов конфисковано правительством, банковские счета заблокированы, бригада снята с денежного, вещевого и продуктового довольствия. Членам семей позволено выехать к мятежным родственникам на полное их обеспечение. Конечно, никто не собирается раздувать пламя войны. Ради сохранения мира на планетоиде Русская Европа официально признает военно-демократическую республику в заявленных ее монархом границах. Решать такие проблемы можно только путем переговоров. Россия и Поднебесная также признали ВДР и тоже рекомендовали путем переговоров. По международному праву согласие 3 любых стран признать действительно существующую 4-ю автоматически придавало ей статус государства, как все.
Отлично! Теперь, господин майор, выдвигайте танк сержанта Лядова к самой разделительной полосе. Пускай он ездит туда-сюда в метре двух от территории центра. И приготовьте оператора, чтоб снимал все. Готов, господин полковник! Приступайте!
Это было тонкое место. Где тонко, там, глядишь, и порвется. Но комбриг хорошо изучил психологию условного противника. Горячие боевики Аравийской лиги, разумеется, не утерпели. Пули и снаряды малого калибра чуть ли не в первую же минуту обрушились на броню танка, беззвучно высекая снопы искр. Полетела во все стороны ледяная крошка.
«Снимаете?»
«Сняли, господин полковник!»
«Отлично! Связь с личным составом... с гражданами моей республики немедленно! Есть? Включаем!»
Теперь в голосе комбрига слышался справедливый гнев.
«Свободные люди! Против нас совершен беспрецедентный акт агрессии! Захватчик применил оружие по вашим боевым товарищам! Так ответим ударом на удар! Объявляю боевую тревогу во всем государстве! Готовность ноль!»
Республике понадобилось не более четверти часа, чтобы изготовиться к тактической операции.
«Поднимите мне знамя!»
«Так точно!»
На мониторах во всех боевых машинах появился рисунок, 20 минут назад созданный бригадным живописцем Владимиром Станкуносом. Двуглавый коронованный медведь с серпом и молотом в лапах. Ниже Станкунос расположил надпись «Виват Новая Европа!»
«Так, ну поехали!»
Взлетели бронеамфибии. Вслед за ними, обгоняя транспортеры, пошли в атаку штурмовые танки. Танки русско-европейского производства. За тяжелый танк типа «Водомерка» военный конструктор Константин Залесский получил государственную премию сразу после ходовых испытаний. В профиль «Водомерка» напоминает колоссальный чемодан на 8 длинных тонких лапках. Каждая такая лапка выбрасывает бур и закрепляется на льду наподобие штопора, который можно вытащить из бутылки только вместе с пробкой. В «Анфас» танк фамильно похож на разъяренного богомола, только размером с дом. И он никогда не страдал от какого-либо типа отдачи. Потому что в момент открытия огня пневматика «Водомерки» выбрасывает строго вверх артиллерийский комплекс, состоящий одновременно из пускового механизма, электронного наводчика и зарядов. В условиях мизерной силы тяжести арткомплекс медленно-медленно добирается до верхней точки траектории полета, а потом ничуть не быстрее падает на поверхность. И все это время арткомплекс может, не переставая, гвоздить по цели, время от времени корректируя наводку. Когда у Залесского спросили: «А как же борьба за живучесть? Ведь это чудовищно большая цель!» Он ответил, ничуть не смутившись: «Для высокоточного оружия все равно, что требуется поразить письменный стол или проспект. Моя водомерка борется за живучесть, уничтожая всех, кто может ей угрожать». Действительно, танк несет около 400 арткомплексов. И сейчас по Международному центру юпитерологии проходил один вал огня за другим. Боевики вяло отстреливались, но куда большую надежду возлагали на убежище. Контракт хорошо, а жизнь лучше.
«Вот это и называется порядочная огневая поддержка», — заметил про себя Шматов. «В конце концов, что это за война такая, когда убивают твоих солдат?»
Комбриг велел прекратить бомбардировку центра. Десант вышел из транспортеров, демонстрируя готовность к атаке. Центр нагло огрызнулся несколькими вспышками. Мало им. Полковник велел повторить огневой удар. И еще раз. И еще. И еще. Больше, кажется, никто не шевелится. Только после этого он приказал пехоте занять развалины центра и подготовить их к уничтожению. Пламя взрыва расцветило лед всеми цветами радуги. Необыкновенно красивое зрелище. Когда полковнику доложили о потерях в живой силе и технике, о пленных и трофеях, он удовлетворенно покачал головой.
«Ведь можем, когда припрет. 43 минуты на все и ни одного убитого. Глядишь, в учебники войдем. Господин майор, готовьте отходной текст, утвердите у меня и разошлите по тем же адресатам. Республика сворачивается».
Михайлович удовлетворенно заулыбался. В последнем публичном выступлении перед согражданами пожизненный монарх заявил:
«С
Свободные люди! Наше отделение от Русской Европы оказалось исторической ошибкой. Теперь мы стремимся к мирному воссоединению. Конфронтация прошлого, значит, забыта. Если никто не против, я объявляю республику закрытой. Протесты принимаются в течение 5 минут. Время пошло.
Протестов не поступило.
Благодарю всех за проявленную отвагу, сознательность и слаженность действий. Отменяю все, кроме полевого устава. Правительство Русской Европы только что сообщило, сепаратизм нам прощается. Ради, значит, мира на планетоиде нам даже вернули гражданство, а также старые звания и должности. Бригада поставлена на довольствие. Если кто не понял, я разъясню. Не граждане государства не отвечают за деяния, совершенные ими, пока они были гражданами. Можете спать спокойно. Все, кроме сержанта Лядова.
Вручая полковнику Шматову Суворовский крест в неофициальной обстановке, премьер с некоторой иронией поинтересовался. Говорят, вы, комбриг, обещали выдать новую конституцию за 48 часов. А если бы это действительно потребовалось?
Не сомневайтесь, господин гражданский консул, не подвел бы.
А, скажем, за 24 часа?
Твердо обещать не могу. Вот если бы вы спросили меня об этом, когда я ходил еще в лейтенантах...
Thank you. частоте Пионер ФМ «Модель для сборки». Музыку играет Михаил Габович. Текст читает Влад Коп. С нами сегодня в студии литературный редактор проекта Сергей Чекмаев. Автор рассказа «Лауреат».
Ну вот таким образом, дорогие друзья, мы уже с вами познакомились сегодня с двумя литературными произведениями. Я напоминаю, что первое называлось «Лауреат», написал его Сергей Чекмаев, а второе — «Десантно-штурмовой блюз», и написал его Дмитрий Володихин, за что им огромное спасибо. Ну и сейчас у микрофона Сергей Чекмаев вновь с нами, и поговорим мы, наверное, ну, в общем, и о борьбе с болезнями, и об...
Вообще о борьбе.
Имперских амбициях, да, различных государств. И все это происходит, напоминаю, на Пионер-ФМ в «Модели для сборки». Сергей, тебе слово.
Я думаю, что настроение мы создали разнообразное, потому что действительно два очень разноплановых рассказа. Я думаю, что немало возникло вопросов. Сейчас Влад меня, наверное, попытает чем-нибудь на эту тему. А я вот так в общем контексте хочу сказать, что действительно, тексты как бы маленькие, и получилось, что два рассказа в одном большом эфире. Мы постараемся, конечно, не так часто это делать, но, с другой стороны, вот часто поклонники модели говорят, что там мы не хотим фэнтези в эфире, мы не хотим боевые рассказы в эфире. Мы специально стараемся подбирать разные рассказы, разных стилей, разных направлений, действительно специально для того, чтобы попробовать угодить всем.
Ну, в общем-то, понимая, что угодить всем в любом случае не получится, тем не менее, все-таки каждый найдет что-то свое, я думаю, в тех рассказах, которые вы услышите по радио в ближайшее обозримое будущее.
Стивен Кинг однажды сказал, что нельзя попробовать пытаться угодить всем и всегда. Нельзя угодить некоторым всегда, нельзя угодить не всегда всем, но можно попробовать угодить некоторым иногда. Вот мы будем стараться.
Вот некоторым иногда. Кстати, по поводу Стивена Кинга. А вот реально ли списаться со Стивеном Кингом? Скажи, Сергей, ты как писатель, как человек, имеющий отношение к и книгоиздательскому бизнесу, реально ли связаться с самим Стивеном Кингом и попросить у него какой-нибудь небольшой рассказ?
Связаться можно, только это будет нам очень дорого стоить, я боюсь, потому что общаться с нами будет не Стивен Кинг, а его литературный агент. И действительно, как тут Миша хорошо сказал, это очень своевременный правильный вопрос, когда он отвечал. Да, это, я тоже скажу, это очень хороший своевременный вопрос, потому что фанаты модели для сборки постоянно дергают и меня, и Влада, и всю команду модели, когда же у нас наконец будут иностранные рассказы. Ребята, у меня для вас хорошая новость. Будут. Причем буквально, ну, мы, наверное, можно сказать, да, что буквально в следующем эфире, через неделю, вас будут ожидать рассказы иностранных авторов. Правда, не совсем так, как вы ожидаете. Будет некоторый нестандартный прием, не будем говорить не традиционный, не стандартный. Но я думаю, что для начала это будет неплохо. Ну, а дальше... Дальше тоже будет некоторое своеобразное развитие, и я надеюсь, что уже в обозримом будущем мы все-таки услышим в эфире модели новые рассказы западных авторов. Стивен Кинга не обещаю. Но попробуем, потому что мы работаем над этим давно уже, и, как выражались в советское время, подвижки есть.
Ну, а я хочу только добавить, что... С момента появления модели для сборки в 1995 году в радиоэфире прошло достаточно много времени, многое поменялось и в стране, и в умах, и да много где. Поэтому то, что было хорошо в 1995-м, прокатывало здорово. Сейчас, к сожалению, а может, к счастью, уже, ну, как-то вот выглядит по-другому. И для того, чтобы мы прочли рассказ в эфире и потом не начали ругаться, правообладатели, авторы и прочие заинтересованные лица.
Лицензиаты.
Поэтому мы, соответственно, стремимся действовать в правовом поле.
Тут же вот какой интересный вопрос. Мы не можем вообще взять рассказ какого-нибудь классика, потому что даже если он умер, не дай бог, то его права сидят на каком-нибудь издательстве, сидят на каком-нибудь литературном агентстве, если только там действительно не прошло предписанное законом 70 лет со дня его смерти. А рассказ современника, для того, чтобы мы смогли его озвучить в эфире модели для сборки, для начала надо сначала договориться с автором о передаче прав на озвучку, во-вторых, найти переводчика, то есть как минимум вдвое увеличить расходы. Это может себе позволить издательство, но, к сожалению, не может позволить себе модель для сборки.
А если кто-то из наших уважаемых слушателей захотел прослушать какой-то конкретный рассказ конкретного автора, и, ну вот, невозможно сейчас по каким-то причинам получить права на этот рассказ, окей, если у вас хватит средств, мы устроим вам эксклюзивное прочтение рассказа для одного человека. То есть это уже исполнение не на публике. Правильно?
Или... Да, то есть коммерческих целей не преследуется, да.
Но тогда, естественно, раз коммерческих целей не преследуется, придется придумать какой-то интерес. Подумаем.
В любом случае, какие-то возможности есть, и я надеюсь, что действительно к началу весны, к середине весны у нас уже какие-то новые совсем идеи будут. Но в следующем эфире вас будут ждать два, ну, один, не знаю, как у нас получится по объему, один-два иностранных рассказа точно.
А вообще, ну, не хотелось бы искусственно натягивать объем...
Сову на глобус.
И сову на глобус, да, и объем рассказа под объем музыки и под время в эфире. Так что вы уж извините, если иногда будет получаться так, что рассказ будет звучать половину эфира, может быть, даже иногда меньше, хотя я надеюсь, что такого не случится. Зато в каких-то других случаях, если рассказ не будет помещаться в один эфир, то вы будете слушать сериалы, как это бывало и раньше.
Собственно, с этим была большая проблема на подкастах, которые читались для Pod.fm, когда мы были ограничены по времени, и, соответственно, приходилось искать достаточно небольшие рассказы, и у самых популярных авторов, любимых фанатами авторов модели, которые давно с нами сотрудничают, маленькие рассказы просто кончились.
Ну, ограничение это на самом деле было вполне себе добровольным, потому что мы отдаем себе отчет в том, что... Да, признанные наши давнишние фанаты, они способны слушать, может быть, модель для сборки вообще не переставая, но внимание среднестатистического человека, вы уж простите за среднестатистического, все-таки хватает, я думаю, ну на час, ну на полтора максимум, из-за чего фильмы делают в основном длительностью полтора часа, в последнее время два, ну уже да, растренировали внимание у зрителя.
В любом случае получалось так, что мы у постоянных наших авторов все выбрали подчистую, там все закрома подчистили, и под конец вот очень многие мне высказывали претензии, что стало часто появляться эфиры с продолжением. Действительно, может быть, кому-то неудобно там сначала полрассказа послушать, в одну неделю, там в неделю ждать, еще полрассказа послушать. А недавно у нас был вообще эфир аж четырехсерийный. То есть для поклонников постоянных моделей это нормально, а вот для людей, которые только начинают слушать наш проект, для них это, в общем, не очень понятно. Поэтому мы все-таки будем стараться... Ну, сейчас мы уже не так ограничены по времени, у нас передача довольно большая получается, и будем все-таки чуть более либерально подходить к отбору рассказов.
Потом, как мы уже говорили в первом эфире, разумеется, мы рассмотрим какую-то возможность выкладывать все прочитанное в эфир еще куда-то. Продолжится ли... сотрудничество с Pod.fm или это будет какой-то другой ресурс, это мы сообщим позже. Но, тем не менее, все, что выходит в эфир, можно будет послушать впоследствии выложенным где-то в сеть.
Еще, на самом деле, будут новые открытия, новые отражения модели для сборки. То есть сейчас пока мы, конечно, как старые интриганы, сохраним тайну, никому ничего не расскажем. Вот. Но мы тут посовещались и решили бросить в эфир такую фразу, что мы с интересом, с вниманием смотрим на рынок мобильных приложений, мобильных устройств и обдумываем варианты, по которым модель может пойти в иное измерение.
Ну а те, кто, может быть, хотят нас обвинить в том, что мы не поспеваем за временем, вот тем я скажу о том, о чем сегодня с утра думал. Я подумал, что люди, которые следят за последними новинками техники и бесконечно покупают себе самые навороченные последние модели, на самом деле люди немножко несчастные, потому что они гонятся за призраком. Дело в том, что когда модели телефона выходят одна за другой, в них кардинально мало что меняется. И люди, получая новую модель, ждут от нее чего-то нового. А на самом деле там, ну, поменялась пара кнопок, что-то там еще.
Да ладно, мы же все знаем, что это все маркетинг.
Так вот, я и говорю, когда перескакиваешь через несколько моделей или даже через поколение техники, вот тут ты действительно радуешься. Потому что если ты сидел и играл за 486-м компьютером, а потом тебе поставили... Ну, скажем, для начала даже не Pentium, а уже какой-нибудь... Duo. Ну, Duo, да. Вот тут человек способен так обрадоваться после какой-нибудь игры с невнятной графикой, увидев что-то более-менее современное. Так что я думаю, что это полезнее немножко быть консерваторами.
Короче, все выкидываем свой Дэнди, покупаем Nintendo, да? Нам реклама проплачена. Нет, тут интересный еще момент вот в чем. Я вообще сам по себе небольшой сторонник каких-то электронных гаджетов. Я все-таки человек достаточно консервативный в этом плане. Но на самом деле, например, если взять... Да, любой планшет. В представлении современных маркетологов, это я вам сейчас такую большую тайну открою, люди не знают, зачем они купили планшет. И вся индустрия программного обеспечения для планшетов направлена на то, чтобы убедить людей, что они купили его правильно. И большинство приложений, они, в общем, как раз для того и сделаны, чтобы оправдать наличие планшета у человека.
И возможности, типа там тачскрины и всего прочего, перелистывание. Нет, книжки очень красивые есть, особенно для детей, спорить не буду. Интерактивные книжки, где ты листаешь пальчиком страничку, там, я не знаю, перед тобой оживают герои сказок. Это все красиво, но практической пользы маловато.
Я сейчас как раз как автор пробую посмотреть, как будут выглядеть интерактивные книжные приложения. Честно скажу, да, это завораживает. То есть, когда на экранчике свою собственную книгу можешь перелистывать, вертеть как хочешь, там, составки делать, смотреть что-то живое, это, конечно, очень симпатично. Но, возможно, за этим рынком будущее. У нас сейчас вообще в литературном мире большая паника. Все говорят о смерти книгоиздания, что все, вот книжный бизнес начинает входить в крутое пике, и его могут заменить только интерактивные приложения и так называемые интерактивные книги. Это уже, так сказать, другое развитие. Вот, я, честно говоря, не очень в это верю. Мы так немножко ушли в глубокий философский подтекст. Да, я не очень в это верю, потому что в свое время очень хорошо сказал один наш критик, что, вы знаете, и верховая езда сохранилась, и фехтование сохранилось. Все это на самом деле есть, несмотря на то, что давным-давно считается анахронизмом. То есть и книжки останутся. Может быть, они там будут, как сейчас многие говорят, только сувенирные, и очень дорогие, там, красивые художественные альбомы. Может быть, будут книжки очень маленького тиража для, так сказать, поднятия собственного чувства собственного величия. Но так или иначе, книгоиздание, конечно, сохранится. Но все равно все новое нужно пробовать. Почему нет?
Ну что же, надеюсь, что действительно все будет развиваться не так стремительно, чтобы человечество само от себя отстало, а именно настолько стремительно, чтобы, ну, из этого все-таки какая-то польза получалась для всех живущих на Земле. Вот хотелось бы так.
Давай теперь по традиции, следуя Лео, давай я тебя о чем-нибудь спрошу, Влад.
А давай.
Вот интересный момент. Мы тут делали интервью для «Мира фантастики», и там наши слушатели предложили такой вопрос, какой рассказ был самый сложный для прочтения. А мне вот интересно, какие рассказы, какого направления тебе самому нравится читать? Что для тебя вот изюминка, которая не просто позволяет смотреть на рассказ, как на очередное произведение для озвучки, а именно вот тебе самому очень хорошо, приятно его читать?
Ну... Поскольку изначально для моделей для сборки была выбрана основной литературой фантастика, то, разумеется, в первую очередь это рассказы, которые берут своей какой-нибудь идеей. Она может быть даже маленькой идейкой, но вот что-то интересное, что-то, что могло бы прийти в голову тебе, и ты, когда читаешь рассказ, понимаешь, что елки-палки, на поверхности же, а как же я до этого не додумался, или кто-то еще?
У нас это называется сюжетообразующее фантастическое допущение.
Хорошо, вот когда я вижу сюжетообразующее фантастическое допущение, мне уже становится интересно. Дальше, конечно, все зависит уже от того, как это подано, потому что можно... замечательную идею испоганить ужасным языком, а можно наоборот прекрасным стилем написать о чем-то совершенно не имеющем никакой ценности, и это будет здорово.
Рассказ «Пустышку».
Ну, а «Пустышка» — это тоже дело такое. Еще Оскар Уайльд, кажется, говорил, что всякое искусство совершенно бесполезно. То есть это может быть просто красиво. И
нет,
все.
Конечно, начитать в эфир рассказ, содержащий хорошую идею с хорошим языком, намного лучше, да, как мы уже вспоминали Стивена Кинга, лучше угодить всем и всегда. Но все-таки, может быть, я не совсем правильно спросил, какие поджанры фантастики тебе интересны?
Не могу тебе сказать. Но сразу могу сказать, что все-таки, наверное, я тяготею больше к твердой science-fiction, а не к фэнтези. Потому что рос в Советском Союзе и воспитывался на хорошей научной фантастике, которой все-таки было достаточно много, даже в советские времена.
Science-fiction — это интересный момент тоже, потому что у нас сейчас в литературных кругах растет и ширится психоделическая армия, извините, растет и ширится движение, которое называет себя NF-возрожденцами. Это люди, несколько авторов, достаточно любопытных, и мы их обязательно всех прочитаем. Например, Антон Первушин, которого мы уже читали. Это люди, которые отстаивают мысль о том, что фантастика должна все-таки в себе содержать какую-то вот основополагающую научную идею, и вокруг этой идеи должен строиться сюжет, а не наоборот.
Ну да, или хотя бы быть наукообразным текст должен, потому что идея может быть абсолютно ненаучной. Я имею в виду, что вот, ну, в современную научную парадигму, да, никак не укладывается. А кто его знает? А вдруг вот сегодня это выглядит бредом, а через там 100 лет скажут: «О, какой провидец-то был, визионер».
Тут еще забавная такая штука есть, когда вот начинаем обсуждать все эти фантастические допущения, тут всегда, когда идет разговор о чистой твердой НФ, все почему-то считают, что чистая твердая НФ должна быть основана на физике, на математике, на космогонии, на чем-то таком вот очень серьезном. А я всегда говорю одну и ту же вещь. А почему, собственно, вы считаете, что история не наука, что социология не наука, что культурология не наука? Почему вот тексты, которые исследуют изменения человечества или какие-то новые формы вот именно в этих областях, почему они не считаются научно-фантастическими?
Вот, кстати, по поводу истории. Вот жанр криптоистории меня тоже очень привлекает.
Ну вот, собственно, возвращаясь к тем рассказам, которые у нас уже были, да, в прошлом эфире, рассказ Лео, да, например. Рассказ из сборника «Беспощадная толерантность», о которой Влад в прошлый раз говорил. Собственно, интересна сама вообще идея подачи текста. Я всегда считал и считаю, хотя наши многие критики со мной спорят и говорят, что так это неправильно считать, но я всегда считал, что одна из функций фантастики — это некая вот тревожная сигнализация. То есть мы берем какой-то модный тренд, который подает нам сейчас некая группа людей, там, да, которые ее раскручивают, рекламируют, и доводим его до абсурда. Получается некая такая вот чудовищная ситуация, как, например, в рассказе у Лео, да, и вот эту ситуацию предлагаем на обсуждение. То есть никто на самом деле не собирается там как-то активно воевать с оружием в руках. Просто вот одна из функций фантастики — это предупреждение. Это вот почему всегда рядом со словом «фантастика» идет словосочетание «антиутопия». Потому что антиутопия — это один из лучших образцов фантастики всегда. То есть с положительной стороны новые решения, новые идеи подаются, в общем, сторонниками этой идеи. Фантастика пытается просто показать, что не все так радужно, что бывают еще и другие отражения.
Ну а по поводу игр с прошлым нашим, всегда интересно, поскольку история, как известно, не имеет сослагательного наклонения, конечно, было бы интересно посмотреть, а что все-таки было бы, если бы, ну и там, так далее. Ну, если это не совсем в лоб, если орды Чингисхана не останавливает там бравый морпех с крупнокалиберным пулеметом на изготовку, это как-то это совсем по-детски.
Это называется истории про попаданцев.
Да. Я имею в виду вот какие-то тонкие моменты. Что было бы, если бы какой-то реальный исторический деятель в какой-то момент поступил так, а не иначе, вот не так, как он поступил в нашей реальной истории. А потом не так давно я читал отличную статью по поводу того, что если принять на веру теорию множественности вселенных, то научной фантастики вообще, фантастики не существует. Все это реализм.
Да, все это где-то имеет свое отражение. В какой-то реальности это все действительно происходит. Ну, это в исторической науке, ну, скажем так, скорее в псевдоисторической науке, как раз теория множественности вселенной, она очень хорошо обыгрывается, что в каждый отдельный миг существования любого человека, он так или иначе принимает какие-то решения. Там, я не знаю, вот у меня сейчас решение сказать в микрофон или его Владу отдать, да? Соответственно, в нашей реальности я продолжаю говорить, меня трудно остановить. В какой-то другой реальности, где Влад более активный, он, значит, сам начинает общаться. Вот тут у нас развилка, уже целых две реальности народилась.
Ну, и вообще-то любая реальность, она хороша ровно настолько, насколько она вам нравится в какой-то определенный момент. В следующий момент она вам может разонравиться окончательно. На вас что-то там, я не знаю, пролили, что-то произошло, и все. Вот я здесь не хочу больше жить, я хотел бы оказаться в других условиях.
Остановите глобус, я сойду.
Да, и вот именно такие моменты, они всегда привлекают в литературе фантастической. То есть... С одной стороны, это может быть эскапизм в чем-то, да. Вот не хочу я сейчас вот здесь и сейчас, хочу туда. С другой стороны, это может быть попытка разглядеть то, чего мы не сможем увидеть вплотную, потому что большое видится на расстоянии. И попытка перенести действие в какую-то параллельную вселенную, может быть, помогает рассмотреть проблемы нашей реальности.
Два основных направления, на которые сейчас нацелена такая вот альтернативная историческая фантастика, это многострадальный 41-й год, когда попаданец из нашего времени попадает 21 июня с картой немецких частей, с полностью ноутбуком, напичканным историческими и техническими подробностями, и, так сказать, товарищу Сталину нашептывает на ушко, как бы ему немцу показать Кузькину мать. А второй вариант — это о том, что Российская империя дожила до нашего времени, и тут, значит, по Красной площади расхаживают кавалеры с дамами, расхаживают кавалергарды прям целиком с саблями, и они, соответственно, там, Российская империя, как обычно, всем показывает Кузькину мать. Вообще все романы о попаданцах связаны с тем, что как бы мы им дали, если бы они нас догнали. То есть это такой своего рода пораженческий синдром, и очень, на самом деле, у критиков фантастики он вызывает некоторые, ну, даже, в общем, страх, потому что та же самая литература из серии «Что мы всех победим» была очень популярна, например, в Веймарской республике в Германии в конце 20-х годов.
Ну, это мы сейчас договоримся уже до Александра Невского, который когда-то разрушил замечательный город Персеполис. И как бы ему не дать этого сделать? Ладно, давайте все-таки... Остановимся на том...
О добром.
Да, остановимся на том, что вот сегодня мы попробовали сделать следующее. Сначала прочитать рассказ, финал которого, казалось бы, трагичен, но открываются светлые перспективы. И второй рассказ, вроде бы с полным хэппи-эндом, но, опять же, хэппи-энд какой-то тоже...
Милитаристский.
Разрушен центр, да. И напоследок я еще хотел бы сказать вот о чем. Фантастика всегда меня привлекала из-за того, что в ней всегда мощный гуманистический посыл. Даже в военной фантастике, даже в самой милитаристской фантастике все равно есть какие-то вещи, которые, ну, должны быть нормальными для всех людей. Боевое братство там какое-то, какое-никакое, да, там... Какие-то...
Военно-полевой устав.
Лирическая линия. Все равно какие-то там девушки вспоминаются, пусть голые, там, неважно. Но, тем не менее, вот фантастика, в отличие от многих других жанров, она всегда о людях.
Да, это очень интересный момент, когда, несмотря на то, что, казалось бы, когда делают, например, какие-то сборники или какие-то проекты, казалось бы, они нацелены на, может быть, какие-то социальные решения, которые для целого государства, а то и для всего человечества, или, скажем, какой-то технический проект, где в основу, в угла поставлено что-то такое вот большое, железное, громыхающее, при этом все равно самые классные, самые интересные, самые ударные рассказы получаются действительно о людях.
Ну вот, надеюсь, что мы вас не сильно утомили. Думаю, что пора уже нам закругляться и оставить вас наедине с музыкой замечательной, которую для вас сегодня и в эфире играет Михаил Габович. Вы слушаете «Модель для сборки» на волнах «Пионер-ФМ». Пионеры, присоединяйтесь.
Незаметно. Всем удачи. Спасибо, что нас слушаете сегодня.
Услышимся в финале. Как говорилось в одной из любимых телепрограмм моего детства. Ну вот, ребята, мы с вами и послушали, там, правда, говорилось, посмотрели. Но поскольку в нашем проекте видеоряд у каждого свой, соответственно, мы только все вместе послушали что-то общее, а послушали мы рассказ Сергея Чекмаева «Лауреат» и рассказ Дмитрия Володихина «Десантно-штурмовой блюз». А, в общем, оба рассказа о том, как сделать человечество или его часть счастливыми. Я вот так для себя это определяю. Хотя это по определению невозможно — сделать все человечество счастливым за раз. Но лучшие умы пытались, пытаются и будут пытаться.
На том стоим, стояли и стоять будем. Таким вот распрекрасным, оптимистичным и радостным образом заканчивается сегодня МДС на Пионер ФМ. С вами были Сергей Чекмаев, Влад Коп
и Михаил Габович. Спасибо всем, кто работал над нашим сегодняшним эфиром. Следующий эфир «Модели для сборки» на волнах Пионер ФМ вы услышите ровно через неделю в это же время, с полуночи до двух ночи. Всего самого наилучшего. Пока.